Дорогие братья, я всех вас горячо приветствую. Любовью Господа нашего Иисуса Христа. Слава Господу за то, что занятия проходят, библейские курсы, проповеднические курсы. И это очень хорошо. Я помню, примерно 75-е годы, когда я очутился на крайнем севере в Воркуте. И попал преимущественно в немецкую общину. Там, правда, были и украинцы, были русские, и молдаване были, то есть из национальностей почти все, которые были в Советском Союзе. Почему? Потому что Воркута – это город репрессированных. И, знаете, я попал в общину, где, как я уже сказал, преимущественно немецкой национальности, и выезда им не было. И вот представьте себе, люди, которые знают, что выезда им нет, а город Воркута – это заполярный круг, это 67-я параллель. Другими словами сказать, 2 месяца лета, а остальное – зима. Но я что хотел сказать, когда я попал в эту общину, я увидел разницу между общинами, в частности, на Украине, в Черновцах, в области, и церковью, которая была на Крайнем Севере, знаете, ощутимо. Настолько искренние, настолько богобоязненные. Правда, в 75-м году им разрешили выезд. Так что я хотел сказать, что там, занятий, конечно, не было. Мы учились в церкви от проповеднику, и если где-то нам удавалось позже, годы прошли, позже бывать на братских общениях, не на братских, ну, на проповеднических курсах там, а просто на братских общениях. Это было настолько дорого, то, что ты успел законспектировать. Вот, это была пища, которая потом передавалась народу Божьему. Остались воспоминания. Годы улетучились, годы прошли. И вы знаете, и как хорошо, что в нашем братстве есть библейские курсы. Курсы проповедников. Где братья, ну, я бы сказал, с такого самого раннего возраста, ревнуют для того, чтобы проповедовать. Нет более благородного дела, занятия, как, братья, быть проповедником. Скажите, так это или не так? Что-то, я думаю, все хором так скажут. Конечно, это так. Это так. Как написано, как прекрасны ноги благовестника, благовествующих мир, благовествующих благое. Как прекрасны! Но для того, чтобы быть проповедником, братья, в Слове Божьем написано, какими мы должны быть проповедники. Я сейчас прочитаю Слово Божие, 1 Коринфянам, пожалуйста, вы можете открыть. 1 Коринфянам, 2 глава. Здесь апостол Павел, он во 2 главе, значит, писал так. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. И пятый стих, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Я хотел бы, чтобы мы с вами обратили внимание, конечно, дорог для нас вообще весь контекст, вся эта вторая глава, но я, смотрите, хотел выделить «и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Я хотел задать вопрос. Но в явлении духа и силы. Здесь написано «духа» с маленькой буквы. Как вы думаете, какого духа? О каком духе идет речь здесь? Чтобы проповедь моя и слово мое было не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Какого духа? Наш дух. Конечно, я тоже так думаю, наш дух. Но может ли наш человеческий дух без Духа Святого что-то делать? Вообще, он может. Он многое может делать. Но обычно Дух Святой касается нашего Духа. А потом уже в сотрудничестве Дух Святой возрождает Дух Человеческий, и Дух Святой действует на личность, на «я», на душу. И как дорого для нас, когда оно действительно и ваш дух, душа и тело во всей целости, как написано, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Вот заметьте, что человек, который пришел в этот мир, каждый человек, то о нем говорят так: тело, душа и дух. Тоже тройственные. Почему? Потому что он не встретился с Богом, он не покаялся. Он не родился свыше. И обычно тело, душа и дух. Но когда человек покается перед Господом, то фактически дух главенствующую роль занимает. Потом душа и потом тело. Дух, душа и тело. Естественно, что здесь не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа, духа и силы. А что за сила? Божья. Сила Духа Святого. Поэтому для того, чтобы проповедник имел успех и благословение Божье, нужна сила. Сила. И когда будет сила Духа Святого, тогда, конечно же, будут благословения. Раз так стоит вопрос, то к Ефесянам мы с вами читаем так. Пятая глава, 18 стихом читаем. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Здесь Духом, там с маленькой буквы, а здесь с большой буквы. То есть, исполняйтесь Духом Святым. Братья, как вы думаете, для того, чтобы проповедовать, нужно быть исполненным Духом Святым или нет? Конечно, да. Вот лично в моей жизни было так. И приготовишь проповедь, и, казалось бы, все вложил, ну, так, как мне казалось, все вложил в эту проповедь. И начало, потом основная мысль, заключение, применение, все там вложено. И когда выходишь за кафедру, вы знаете, выдавливаешь из себя. Я не знаю, замечают, но, возможно, замечают и верующие. Смотришь, кто-то дремает, кто-то еще там что-то. И я эти слова, вместо того, чтобы, как написано, от избытка сердца говорили уста, чтобы была сила Духа Святого, вы знаете, выдавливать из себя приготовленную проповедь и быть исполненным Духа Святого, это есть величайшая разница. Давайте, коль так стоит вопрос, что проповедник обязательно должен быть исполнен Духа Святого. Проповедник. Это большое дело, это громкое название. И без исполнения Духа Святого не будет успеха. Не будет успеха. Люди не будут получать назидания. Может, даже и будут в какой-то мере. Но то, что исходит от Бога, и то, что Бог хочет сделать через этого проповедника, который, по сути, должен быть орудием в руках Божьих, этого не будет. И поэтому я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами немножко порассуждали исполнение Духом Святым. Давайте посмотрим на некоторые моменты людей, которые были служителями и которые были просто рядовыми членами тела Его, или, как мы называем, верующими, но которые были исполнены Духа Святого. Как Господь действовал через них? Как Он проявлял Себя? Вот исполнение Духом Святым Иоанна Крестителя. Кстати, Иоанн Креститель – это последний пророк Ветхого Завета. Этим и заканчивается ветхая история человечества. И когда задали Иоанну Крестителю вопрос, а этот вопрос был по существу, многие стекались к Иоанну Крестителю, задавали ему вопрос: «Ты ли Христос, скажи нам?» А он сказал: «Нет, не я». Но что он сказал, тем он и был. Он говорил: «Я глаз». Дальше вы не помните, братья? «Глаз вопиющего в пустыне». Я не думаю, что ввиду того, что он не соединился с религиозностью того времени, а жил жизнью отделения, и написано в пустыне иудейской, и он как бы хотел сказать: «Я глаз вопиющего в этой пустыне». Я думаю, что здесь есть духовный смысл. И какой? Действительно, среда духовенства того времени – это была духовная пустыня. И Иоанн, он был послан самим Отцом Небесным. И он говорил: «Я глаз вопиющего в пустыне». И, кстати, о нем написано, что он был от чрева матери исполнен Духа Святого. Исполнен Духа Святого. Но в чем исполнение Духом Святым Иоанна Крестителя? Дорогие, в том, что он очень многих обратит к Господу из народа израильского. Иоанн был послан для того, чтобы приготовить людей, сердца людей, через покаяние, через крещение, для встречи с Иисусом Христом. И о нем, смотрите, написано так, это в Луки в первой главе. в 15 стихом. Он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Ни одного чуда он не сделал. Но вы посмотрите, что написано. Не будет пить вина, секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых он обратит Господу Богу их. Кстати, очень бы хорошо было, если с самого начала вы как учитесь на библейских курсах, чтобы вы могли вот этот глаз не только понять, но и воплотить себе. Проповедник – это и есть глаз, голос Божий в духовной пустыне. Куда бы мы ни пошли, где бы мы ни были, как хорошо, когда мы являемся голосом Божьим. Но для этого надо быть исполненным Духа Святого. Вот что касается Иоанна Крестителя, коротко мы с вами упомянули. А вот смотрите, исполнение Духом Святым Елизаветы, Елисавета. Это в Луки, в первой главе, мы читаем 41 стиха. Это тогда, когда Мария вошла в дом Захарии и поприветствовала Елисавету. И смотрите, читаем мы так. «Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Духа Святого». Рядовой верующий, она исполнена Духом Святым. И что же сказала она? Что поведала она? Вот смотрите. «Что это мне? Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Смотрите. Исполнилась Духа Святого, и в Марии она увидела и узнала, что это Матерь Господа Иисуса Христа. Матерь Господа Иисуса Христа. Как вы думаете, они знали до этого друг о друге? Конечно, знали. Они были родственники. Но только Дух Святой мог сказать Елисавете, и она воскликнула, исполнилась Духа Святого и сказала в адрес Марии, что она будет матерью Господа Иисуса Христа. Когда мы читаем о предсказании тоже, то мы читаем о Захарии. Он тоже был исполнен Духа Святого. И Захария просто предсказал деятельность сына своего, а именно Иоанна Крестителя. Он тоже был исполнен Духа Святого. И через это предсказал то, кем будет Иоанн Креститель, то есть сын Захарии. Вы помните, чуть ниже, дальше мы читаем, что когда Иисус Христос исполнился Духа Святого, вы помните, когда это было? Это был момент, когда Он принял Святое водное крещение, написано, и вышел из воды, и Дух Святой в виде голубя снизошел на Иисуса Христа. А потом написано, что именно Духом Святым он также введен был в пустыню для искушения от дьявола. И там 40 дней он ничего не ел, ничего не пил, он был искушаем от дьявола. Это сильнейшие искушения. Искушения, в которых первый Адам упал, но которые Господь отразил словом написано. Написано, написано, написано. Там был пост, действительно, такое огненное искушение от дьявола и величайшая победа. братья, то, что было с Иисусом Христом, написано, что Он оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. И в жизни верующих или рядовых, в частности служителей, проповедников, также случается то, что случилось с Иисусом Христом. Когда мы читаем о церкви, молодой церкви, это как раз в день Пятидесятницы, когда было крещение Духом Святым, и церковь, это впервые, она объединилась, потому что крещение – это есть погружение в одно тело. И мы читаем о церкви так. Это Деяния святых апостолов, 2 глава, с 1 по 3 стих. А в 3 стихе написано: «И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Это тоже исполнение Духа Святого. «И исполнили все Духа Святого, и начали говорить». И какой результат? Братья, величайшие благословения. Из тех 16 народностей, которые пришли на этот праздник, праздник Пятидесятницы, многие-многие услышали проповедь Евангелия, проповедь о величайшем спасении Господа Иисуса Христа. И написано в конце: «И присоединилось в тот день душ около 3000». Вот что, какой результат от того, что люди исполняются Духом Святым. Когда мы дальше читаем, вот, например, в Деяниях святых апостолов в 4 главе, 31 стихом написано так: «Верующие в Иерусалиме, в церкви, молодая церковь, они исполнились Духа Святого». И мы об этом читаем так: «И по молитве их», 4.31, «и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Мы, братья, рассматриваем некоторые моменты людей, верующих, последователей, которые были исполнены Духом Святым. И что происходило тогда, когда, скажем, исполнялись Духом Святым? В данном случае в церкви написано: «и говорили Слово Божье с дерзновением». Исполнились Духа Святого. Вот в Деяниях святых апостолов 6 главе, с 1 по 3 стих, мы читаем там о 7 диаконах, которые тоже исполнились Духа Святого. Оказывается, диаконское служение, оно тоже должно быть с исполнением Духа Святого. И в чем заключалось исполнение Духом Святым этих 7 диаконов? Слушайте, я читаю: «Чтобы вдовицы их непренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». Тоже исполнение Духом Святым. И дальше исторически, когда мы с вами читаем обращение Савла, и тогда, когда Савл исполнился Духа Святого, то мы читаем, прежде, когда он, Господь его остановил, когда он ничего не ел, и когда он ничего не видел, вы помните, как Анания был послан Господом к Савлу, чтобы он возложил руки на него, помолился, и чтобы он прозрел. Правда, в самом начале, когда Господь посылал Ананию, Анания говорит: «Господи, сколько зла он сделал! И сюда пришел за тем же». А Господь говорит: «Иди, иди, это есть мой избранный сосуд, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». И он пошел. Он пошел и возложил руки, и Савл прозрел. И тут же, братья, тут же убеждал иудеев, что Иисус Христос – долгожданный Мессия, тот, которого тысячелетиями ждал народ израильский. Вот в Деяниях святых апостолов в 11 главе мы с вами читаем о Варнаве. Варнава, что означает «сын утешения». И когда он исполнился Духа Святого, это мы читаем в 11, 22, 24 и 26 стих, он вовлек Савла в миссионерскую деятельность. Это был в Антиохии. Тоже Варнава исполнился Духа Святого. Когда мы читаем о Павле, когда уже Савл стал Павлом, Господь дал ему новое имя в 13 главе, с 9 по 12 стих, мы читаем, где Павел исполнился Духа Святого и обнаружил коварство волхва Елима. Обнаружил. Многие, которые слушали там, они не обнаружили. Здесь же он обнаружил коварство волхва Елима. Вот моменты, далеко не полный перечень, когда были исполнены Духом Святым, то Господь через них нечто говорит. Но невольно возникает вопрос, а что же нам нужно для того, чтобы быть исполненным Духа Святого? Братья, во-первых, нужно исповедание. Первое – это исповедание. Потом – отказ от всякого греха. И еще, в-третьих, полная отдача себя Господу. И в-четвертых, это принесение достойного плода. Но что касается исповедания, то мы с вами знаем, что есть исповедания тайные. Когда я и Господь, вы и Господь, рассказываем Господу, исповедуемся, каемся пред Господом. Но есть исповедание нетайное. Перед служителем исповедание есть. И есть исповедание перед церковью. Это первое. Так что первый шаг для того, чтобы быть исполненным Духа Святого, это покаяние. Это исповедание. Второе – это полная отдача. Полная отдача себя Господу. Полная отдача – это значит отказ от всякого греха. Знаете, есть грехи, которые говорят, ну, это маленькие грехи. А вот это большой грех, это нельзя. И маленьких грехов столько, что их не перечесть. Но перед Богом независимо, или это большой грех, или это маленький грех. Грех есть грех. И возмездие за грех что? Смерть. Смерть. Вот почему должно быть, ну как бы, чувство навыком, которые должны быть приучены к различению добра и зла. Так что, во-первых, это есть исповедание. Во-вторых, отказ от всякого греха. И в-третьих, это полная отдача себя Господу. Полная. Вот вы заметили, в воскресенье мы как бы на вершине фавора. Проповеди, песнопения, жизнь с верующими. Или там с молодежью, имя на вершине фавора. Но как только в понедельник идем или в колледже, или на работу, вы заметили, как духовно человек опускается. Почему это? Конечно, нет полной отдачи Господу. Нечто оставляем еще за собой. Тогда, когда мы всецело принадлежим Господу. Почему? Потому что написано, мы куплены дорогою ценою. Коль мы куплены, значит, мы не свои. Мы Его собственность. Вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в душах ваших, и в телах ваших, которые суть чьи? Которые суть Божьи. И последнее – это принесение плода. Принесение достойного плода. Плод ваш есть что? Святость. А конец – жизнь вечная. Конечно, это не только этих четыре, можно упомянуть больше, но, братья, если мы с вами зададимся целью и действительно хотим быть исполненными Духа Святого, то нужно исповедание, отказ от всякого греха, полная отдача себя Господу, и тогда, как результат всего этого, будет достойный плод. Достойный плод. Как вы думаете, почему мы с вами должны быть исполнены Духом Святым, как будущие проповедники, как те, которые уже являются проповедниками? Почему должны быть мы исполнены Духа Святого? Да. Для силы Божьей, чтобы Господь действовал через нас, как свое орудие. Когда мы являемся сосудами Его, Он через нас действует. Братья, это величайшая истина, которую мы, как проповедники, не должны забывать. Но тут еще. Духовный рождает духовного. Вот, допустим, я перед вами, я плотской. Плотское мое состояние будет действовать на всех окружающих в собрании, в церкви. Или, например, душевность. Есть христиане плотские, есть христиане душевные и есть христиане духовные. Почему мы должны быть исполнены Духа Святого? Чтобы наша духовность с кафедры влияла на всех остальных собраний. Если же человек просто душевный, душевный – это тот, который вообще не возрожден. Плотской возрожден, но живет по плоти. Кстати, если человек живет по плоти, то обязательно, как Павел пишет, если живете по плоти, то что? То умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. И если человек верующий постоянно из дня на день, он плотской, такие будут плотские и действия. И результат будет, естественно, плотской. Вот почему мы должны быть исполнены Духом Святым. Потому что наша духовность, она влияет на окружающих. Как вы думаете, какой результат исполнения Духом Святым? Вот человек исполнился Духа Святого. Какой результат? Результат. Братья, у нас будет жажда спасать людей. Я иногда думаю об апостоле Павле. Как это он мог такое сказать? Я готов, говорит, быть отлученным от народа моего, от Господа, ради того, чтобы из израильтян пришли к Господу. Какая величайшая жажда, любовь спасти окружающих. Это есть результат исполнения Духом Святым. В Ветхом Завете мы читаем об Моисее, где так и Моисей действовал. Господи, прости им грех их, а если не так, вы помните, что он сказал? То вычеркни меня из книги жизни, в которую ты вписал. А Господь говорит, нет, тот, кто согрешил, я его вычеркну. Братья, хотелось бы, чтобы мы с вами не забыли величайшую истину в отношении того, что мы обязаны, как проповедники, быть исполненными Духа Святого. Я почему-то больше, чем уверен, что вас изнутри Господь зовет быть проповедниками. И как хорошо, когда вы не уклоняетесь. Я думаю, что даже начинающие проповедники, если они будут ревновать, их очень скоро в собрании заметят. Заметят служители и будут давать вам проповедь. Знаете, в самом начале вот проповедовать, конечно, и все последующие моменты тоже в трепете, в страхе. Любой проповедник, который выходит за кафедру, это не значит, он уже, знаете, нет-нет, а тем более в самом начале. Помните, когда Господь звал Моисея, «Моисей, я вижу стенание народа моего, иди в Египет», а он всячески отказывается. «Нет, пошли кого можешь, только не меня». Почему он так сказал? Смотрите, он готов, а Господь посылает его. Почему он готов? Когда он вышел из Египта, после того, когда он 40 лет учился там, а потом никто его не посылал, Бог его не посылал, а он пошел. И с чего он начал? Он начал, видит египтянина, который обижает израильтянина. И сразу развернулся, хлоп, и убивает его. Смотрите, с чего начал действовать. Фактически Бог его не посылал. Он сам пошел. Почему Бог не посылал? Потому что он не был готов. А уже когда он готов, Бог его посылает, а он что? Он, нет, Господи, кого можешь пошли, только не меня. Так было и с Иеремией. Когда Бог посылал, а он говорит, нет, я еще молод, не могу пойти. Так было Иона, которого Бог посылал как пророка. Братья, как хорошо, когда мы с вами откликаемся. Бог зовет, и у нас есть внутреннее побуждение. Значит, надо идти. Надо идти и говорить так, как сказал в свое время пророк Исаия. Вот я. Дальше помните? Пошли меня. Вот я, пошли меня. Хотелось бы, чтобы об этом мы могли молиться. Чтобы нам быть исполненным Духом Святым. Чтобы, когда Господь побуждает нас идти на этот величайший труд, труд проповедника, быть этим гласом вопиющего в пустыне, чтобы нам не отказываться, не уклоняться, но идти, потому что Бог нас посылает. Вот смотрите, Амос, в 7 главе мы с вами читаем. «Но Господь взял меня и сказал мне Господь, иди пророчествуй к народу моему, народу израильскому». В Новом Завете мы читаем, где Господь по два послал. И возвращались. Сейчас, я уже заканчиваю. И возвратились, и радуются, что бесы повинуются им. Тогда, когда Господь сказал, не радуйтесь тому, что бесы повинуются вам, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Вот она, радость. И о Павле мы с вами читаем так. Это Галатам 1 глава, 16 стих, где Бог открыл во мне сына, Павел говорит, чтобы я благовествовал его язычникам. Я не стал так даже советоваться с плотью и кровью, но пошел к апостолам в Аравию И помните этого великого труженика апостола Павла. Первое его миссионерское путешествие, второе, третье. Вся жизнь посвящена этому великому делу благовестия. Я тоже от сердца, дорогие братья, желаю, чтобы вы были исполнены Духа Святого, чтобы вы хорошо были научены, наставлены, и чтобы вы стали хорошими проповедниками. А это значит, надо быть исполненным Духом Святым и изучать Слово Божье. И последнее. 2 Тимофею 4:5 написано: «Совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Да поможет нам Господь. Давайте, братья, мы сейчас еще помолимся нашему Господу, склонившись. Пусть Он нам в этом поможет. Аминь. Аминь.
Господь и Бог мой, во имя Тебя прихожу к Тебе. Благодарю Тебя за то, что Ты еще раз напоминаешь эту важность быть исполненным Тобой, Господи. Прошу Тебя, помоги мне святости, чтобы в моей жизни не было Тебя.
Помоги, Господи, мы молим и просим Тебя.
Господи, прошу Тебя, Ты помоги вырасти в это последнее.
Аминь. Аминь.
Отец Небесный, снова хочется Тебя благодарить и славить за любовь и милость, Господь. И благодарю Тебя за вот этот такой сложный и трудный, Господь, но нужный урок, чтобы, Господь, и мое сердце, чтобы я исполнялся Духом Святым, чтобы мое сердце всегда было чисто пред Тобой, чтобы я жил правильно, Иисус, чтобы Ты мог войти, Господь, и жить во мне, Иисус, и чтобы не мои слова были, а Твои слова исходили из меня. Благослови в этом. Теперь все. Слава и благодарность. Аминь.
Аминь. Аминь.
Господи, также Тебя благодарю за эти слова, которые Ты мне говорил. Господи, я всегда вижу ту необходимость, чтобы всегда быть исполнен Духом Твоим Святым. Господи, нуждаюсь в Тебе, нуждаюсь в том, чтобы Ты руководил моей жизнью. Дай, Господи, чтобы это помнить всегда. И тогда, когда если успеешь людей, да, тогда очень трудно. Дай, Господи, всегда осознавать необходимость в Тебе, необходимость в Твоем водительстве. Дай, Господи, чтобы в моей жизни никогда мои дела или мое я не мешало Тебе руководить моей жизнью. Дай, чтобы я всегда покорно служил Тебе, слушался Тебя, и был любим Тобой. Дай, чтобы мое слово, оно не расходилось с моими делами. Благослови и помоги. Аминь.
Аминь.
Иметь всегда правильного духа во мне, Господи, иметь эту ревность, как имели, Господи, и апостол Павел, Господи, прошу Тебя, помоги быть правильным проповедником, идти, Господи, в мир и говорить, Господи, радость и радость Христа, что Ты, Господи, пришел на эту землю, Ты умер за все наши грехи, и слава Тебе за это, Боже, что Ты подарил нам, Господи, спасение, Ты дал нам этот подарок, помоги его принять и всем помочь, объяснить, Господи, правильно, что, Господи, есть спасение, Господи, Ты, кто не знает, слава Тебе, хвала, аминь.
Аминь. Милосердный наш Господь, мы сердечно благодарим Тебя, во-первых, за дар вечной жизни, за Твои тяжкие голгофские страдания, где Ты приобрел для нас вечную жизнь. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты каждого из нас ввел в царство возлюбленного Сына Твоего, и мы теперь не свои, мы куплены дорогою ценою, Господи. Благодарность Тебе, слава Тебе, честь Тебе и поклонение Тебе. Господь, прими благодарность также и за эту возможность, чудную возможность, которую имеем мы и многие-многие братья возревновали, чтобы учиться проповедовать. Господи, я молю и прошу Тебя за каждого, кто в этом ревнует, чтобы Ты каждого не прошел мимо, но чтобы Ты благословил благословением, которое обогащает и печали с собою не приносит. Господи, помоги, чтобы братья, которые слушают все эти уроки, дай им, Господи, чтобы они, подобно Марии, могли слагать все это в сердце своем, чтобы они могли также и учиться делать конспекты для того, чтобы действительно для начинающих были проповедники и утвердились также и те братья, которые уже говорят Слово Твое. Я молю и прошу Тебя за преподавателей. Господь, каждого преподавателя Ты обильно благослови. Мы понимаем, что это труд большой, и потому нужные познания, Господь, Ты благослови и это, я молю и прошу Тебя. Помоги, чтобы каждый из нас, и я в этом нуждаюсь, Господь, чтобы быть исполненным Духа Твоего Святого. Помоги, Господь, каждому из нас. Помоги, подобно Иоанну Крестителю, быть этим глазом вопиющего в пустыне. Воистину, столько людей идут в вечный ад. Но Ты, Господь, избрал нас для того, чтобы мы были вестниками Твоими, чтобы многие люди еще услышали, и не только услышали, но и покаялись пред Тобою и получили вечную жизнь. За это общение, за напоминание, Господи, мы сердечно благодарим Тебя и просим, благослови также и остальные дни этих занятий, и пусть Твое имя и через эти занятия будет возвеличено и прославлено, потому что славы Ты достоин, наш вечный, в любви неизменный Бог. Аминь.
Аминь.
Пожалуйста.
Давайте споем куплет. Как блажен, 89. Как блажен, как счастлив, 189. Споем, поем.
Thank you.
желаю Божьих благословений, чтобы вы в субботу, когда будут экзамены, чтобы вы все успешно сдали. Да благословит вас в этом Господь.
Благодарим. Братья, проходим на
ужин. Мне кажется, обидно, что мы в частный дан.
Я не знаю, как это делать. Хлеба.
Ты возьмешь, да?
Не звонит.
Я ему туда не дозвонился.
У тебя телефон, похоже, не звонит. Аляска и
ну, да. А можешь его этот?
Я помню, еще звонил.
Может, сейчас вечером какая-нибудь домашку сделаем, чтобы не перейти подъехал бы, да? Мы с этими субкурсантами посели, чтобы общались.
Как вы ваши задания? Олежка, ты домой?
Так, никак Федьку не выловлю. Мне там надо после перитолог вытащить эту дно. Оно здоровое такое.
Понятно.
А сам не выкину, там такое нагло. Если вытащим, упадет.
Но сделал из клетки.
Так. Слушай, так. Тимкин экзамен, да? Так, все, иду руки. Давай.
Gracias.